Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Наталья Александровна Дьячкова, доктор филологических наук, профессор, ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Добрый день.
Добрый
день. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Всех наших радиослушателей. С праздниками, да. С прошедшими, и с текущими праздниками, с крещением.
Да, конечно, с
так что праздников
всех.
Много, богат январь на праздники. Вот. Ну что ж, будем сегодня с вами продолжать разговор. Разговоры, как всегда, очень с вами интересны, мне нравятся. Какой-то анализ такой хороший всегда, и когда идет разговор о творчестве писателей или там, предположим, каких-то именитых людей. Ну, вообще интересно. Я, честно говоря, даже уже соскучилась по вашим передачам.
Спасибо, Валентина Федоровна.
Ну, сегодня о чем мы будем говорить?
Сегодня мы поговорим об одном замечательном рассказе Ивана Алексеевича Бунина. Но сначала я должна сделать вот какое вступление. 2025 год, который мы совсем недавно проводили, был юбилейным бунинским годом, потому что в 2025 году исполнилось 155 лет со дня рождения этого выдающегося, если не сказать великого, русского писателя-классика.
Кстати, лауреата...
Лауреата Нобелевской премии. Он был первым из русских писателей, удостоенный этой премии, и она ему была вручена в 1933 году, когда писатель уже находился в эмиграции. Но обо всем по порядку. У нас в Миссионерском институте мы довольно часто проводим различные вечера, и в том числе литературные вечера, на которых мы обсуждаем творчество писателей. Обсуждаем их рассказы, повести. И делаем мы это нередко совместно с бунинским обществом. Бунинское общество – это общество любителей русской словесности, которое создано на филологическом факультете в Уральском федеральном университете и руководит этим обществом известный литературовед, буниновед Наталья Викторовна Прощерук, доктор филологических наук, профессор. И вот мы уже неоднократно собирались в нашем институте на такие вечера. И вот в 25-м году, провожая этот год, в декабре у нас состоялось, мы провели такое заседание, на котором обсудили рассказы Бунина, написанные им в эмиграции в 20-е годы. Ну, наверное, я начну с краткой, совсем краткой биографической справки. Иван Алексеевич Бунин родился в Воронеже в 1870 году. Отошел ко Господу в 1953 году во Франции, в Париже или под Парижем он долго жил. И надо сказать, что он не принял революцию. Те, кто читал его «Окаянные дни», понимают, о чем я говорю. В 1920 году он эмигрировал и больше никогда не вернулся на родину, хотя уже после войны его приглашали неоднократно, и наши советские писатели приезжали к нему и звали его вернуться, но он уже был в преклонном возрасте, и в Россию он не вернулся. Ну и вы уже, Валентина Федоровна, сказали, что это был один из первых, это был первый русский писатель, награжденный Нобелевской премией, и это вручение состоялось в 1933 году. Ну вот, и на этом нашем заседании, о котором я уже упомянула, мы обсуждали рассказы 20-х годов, и в частности такой рассказ, как «Воды многие». Что же это за рассказ «Воды многие»? Вот о нем я и хочу сегодня поговорить.
Что-то такое
поговорить.
Слышится...
Библейское.
Библейское.
Да, вы правы, Валентина Федоровна. «Воды многие» – это путевой дневник человека, который совершает путешествие, и он плывет на пароходе под названием «Юнан», и плывет он не куда-нибудь, а в Египет. И цель плавания – это остров Цейлон. Дневниковые записи охватывают 18 дней с 12 февраля по 1 марта. И название рассказа, как вы правильно заметили, отсылает нас к Библии. Но не только название рассказа, но и эпиграф, который писатель предпосылает повествованию. А эпиграф этот такой: «Господь над водами многими». Это стих из 28-го псалма. И я этот стих сейчас приведу. «Глаз Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими». Сейчас я сделаю небольшое отступление и замечу, что образ воды часто встречается в Священном Писании, в частности, в Псалтире. Образ воды мы находим и в первом псалме, и в 17-м, и в 23-м, и в 32-м, и в 51-м, и в 76-м, и в 83-м, и в 103-м, и в 104-м, и, возможно, в некоторых других. И вот интересно, что этот образ воды может иметь разное символическое значение. Вода – это и тайна о Христе. Например, в 17-м псалме есть такой стих: «Темна вода в облацах воздушных». Почему это так? Потому что эта вода производит освежающее действие на тех, кто погряз в заблуждении. Еще одно символическое значение воды в Псалтире – это вот какое: гибель, потопление, несчастье, бедствие.
И от, да, но и в ковчег,
да, да. И от всего этого может спасти только Бог. Так, например, в том же 17-м псалме говорится: «Восприят мя от вод многих». И здесь речь идет о том, что Бог освободил меня от многих бедствий. Вода это может быть, может символизировать и Божий суд. Это так называемая вода потопа. В 28-м псалме мы читаем: «Господь восседал над потопом». Ну и, наконец, символическое значение воды в Псалтире может быть таким: Божье благословение. Например, в 23-м псалме есть такой стих: «Он ведет меня к тихим водам, освежает душу мою».
Так вот, еще можно не забываем, что еще и крещение, ведь это тоже вода.
Конечно, да, это тоже вода.
Это тоже вода.
Да. То есть вода в Священном Писании встречается, этот образ многократно, имеет разное символическое значение. Ну вот я назвала только несколько таких значений, которые мы вычитываем, которые мы воспринимаем, когда читаем псалмы. Но вернемся к нашему эпиграфу и к нашему заглавию. Итак, в 28-м псалме, откуда Бунин взял эпиграф и название к своему рассказу, прославляет псалмопевец величие Божие и говорит псалмопевец о том, что Бог – это Господь всего. И вот не случайно он обращается, писатель обращается к этому эпиграфу, потому что именно о величии Божьем и пойдет речь в этом рассказе. Помимо эпиграфа, отсылки к Псалтире мы встречаем в тексте много раз и к другим псалмам тоже. Например, когда он говорит о том, как он счастлив и как благодарен Богу, он цитирует 76-й псалом. Вот что он пишет: «Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы». В этом псалме Давид вспоминает о великих делах Бога, которые он являл народу и вне скорби. Псалмопевец выражает надежду на то, что Господь не оставит свой народ в беде. Я думаю, что не случайно Бунин обращается именно к этой строчке этого псалма, потому что, живя в эмиграции, он ни на минуту не забывает о своей родине и сокрушается о том, что та Россия, которую он знал и любил, уже утрачена им навсегда. Итак, мы сказали о том, что тема прославления величия Божия, благодарности Богу, упования на Его милость – это одна из главных тем рассказа. Ну, я буду теперь конкретно ссылаться на этот текст, на его содержание. Ну вот, например, когда он плывет по океану и видит вдали вершину Синая, то он обращается к Библии и пишет так: «Я ходил по верхней палубе, сидел, читал, думал о многом и разном, но за всем был Синай». Вот истинно незыблемый маяк человечества, столб и основание его бытия, престол законов, их же без кары не приступишь. Вот видит он гору Синая и сразу же обращается к синайским заповедям. Он их цитирует и говорит о том, что эти заповеди вечные, вечные, прям несколько раз повторяет это слово, и также пишет, я цитирую: «Почитание синайских скрижалей отзывается в сердцах миллионов людей великим утешением». Вот созерцание этой красоты Божьего мира наполняет его душу счастьем. И вот, например, одна из его дневниковых записей такая: «Второй час не могу уснуть, таким счастливым чувствую себя». Бунин в этом рассказе создает образ светоносного Божьего мира. И вот когда он слышит песню, которую поет француз-повар на этом судне, то его посещают такие мысли. Я цитирую. «И песня, которую поет этот человек, и песня со сладкой грустью говорит о счастье жить, любить, мечтать в этом светоносном Божьем мире». Светоносный Божий мир. И вот в этих рассказах 20-х годов, мне кажется, что вот эта тема светоносного Божьего мира явно или подспудно, или в подтексте, она все время себя проявляет, эта мысль. Но вот в частности в этом рассказе этот образ создан с необыкновенной силой. Это любовь, это восхищение светоносным Божьим миром, конечно же, продиктованы созерцанием той красоты, красоты неба, луны, звезд, солнца. Это он все описывает прекрасно. Но и в то же время это ощущение, это чувство навеяно также размышлением над Библией, которую автор, наш путешественник, называет книгой книг. Ну вот мне, как лингвисту, всегда интересно, какими языковыми средствами писатель создает тот или иной образ. И вот я увидела, что созданию этого образа светоносного Божьего мира способствует особая лексика. Я выписала эти слова. Радость, умиление, счастье, блаженство. Вот эта лексика очень частотная в этом рассказе, и вот слова эти «счастье», «умиление», «радость», «блаженство» и «производные» встречаются в этом небольшом тексте более 30 раз. Ну и, конечно, эпитеты, мастером которых был Бунин. Я эти эпитеты тоже хочу прочитать, я их выписала из рассказа. Это прекрасные художественные определения. Вот они. Светлый, сладкий, светоносный, райский, блаженный, сияющий, лазурный, свежий, легкий, несказанно прекрасный, драгоценный, прозрачный, Божий, нежно-сиреневый, солнечный, прелестный, ослепительный, непостижимый, прекрасный, легкий, веселый и так далее. Но я замечу, что Бунин, ну я, собственно, уже об этом и сказала, был особым мастером эпитетов, и этой особенности его стиля посвящены даже специальные исследования. Однако, после слова «однако» или после союза «но» всегда какое-то следует противоречие, да? Однако, вот это чувство радости, счастья и благодарности Богу сопровождается у нашего путешественника размышлениями о том, что все это может закончиться в любой миг. Мысль о том, что все имеет свой конец, что человек смертен, живет в сердце путешественника параллельно с переживаемым им чувством блаженства и благодарности Богу за счастье жить и созерцать красоту им созданного мира. Вот Бунин пишет так. «Как благодарить Бога за все, что дает Он мне, за всю эту радость, новизну? И неужели в некий день все это мне уже столь близкое, привычное, дорогое будет сразу у меня отнято, сразу и уже навсегда, навеки, сколько бы тысячелетий ни было еще на земле? Как этому поверить? Как с этим примириться? Как постигнуть всю потрясающую жестокость и нелепость этого? Ни единая душа, невзирая ни на что, втайне не верит этому. Но откуда же тогда та боль, что неотступно преследует нас всю жизнь? Боль за каждый безвозвратно уходящий день, час и миг». Конец цитаты. Ну вот такие грустные мысли, которые посещают автора, как я уже сказала, параллельно с тем ощущением счастья, радости и благодарности Богу. И вот к этой мысли о том, что человек смертен, что все это когда-то закончится, к этой мысли наш путешественник, автор дневника, обращается вновь и вновь. И вот я еще хочу одну цитату привести, Валентина Федоровна. Он пишет так. «Поразительная, полная неизвестность и случайность всякой земной судьбы. Разве я, например, могу быть уверен, что увижу Цейлон, возвращусь в Россию? С немалым основанием преследуют меня всю жизнь подобные мысли. Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле». мать. Конец цитаты. Ну вот что это такое? Что это? А на языке святых отцов, на аскетической, в аскетической литературе мы найдем ответ на этот вопрос. Это память смертная. Это память смертная.
Помни о памяти смертной.
Да, 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 да. Помни о смерти человек. Это память смертная, которая должна жить в сердце каждого христианина. И она живет в сердце нашего путешественника православного. И вот эти мысли, эта память смертная, она также навеяна размышлениями над Библией. Почему я так решила? А вот дальше в рассказе мы читаем вот о каком событии. Наблюдая за типичной светской болтовнёй, за обеденным столом, ну вот люди, которые плывут на этом корабле, включая самого капитана, они собрались в гостиной за обеденным столом, и вот начался разговор, типичная светская болтовня. О чем они говорят? Бунин пишет так. Они говорят о России, о царизме, о парламентаризме, об абсолютизме, о неравенстве, о собственности и так далее. И по поводу этой болтовни светской автор констатирует: «А за обедом человеческая суета-сует». Ну вот опять аллюзия библейская, да, отсылка к Библии. Суета-сует, это ведь мы знаем из Библии, вспомним в этой связи Экклезиаста, где сказано, да, суета-сует, сказал Экклезиаст, суета-сует, все суета. И тут ему опять на память приходит псалтирь, и он, говоря об этой светской болтовне, цитирует 48-й псалом, в котором сказано: «В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в рот и рот». В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в рот и рот. Повторюсь, это псалом 48-й. И вот в этом псалме, здесь Бунин его цитирует не полностью, а я позволю себе этот стих прочитать до конца. Вот там в псалме сказано так. «В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в рот и рот, и земли свои они называют своими именами». Ну вот о чем здесь говорится в этом псалме? А здесь говорится о том, что смерть неизбежный удел всякого живущего. А если это так, то как же жалка привязанность человека к земному, как жалка его вера в несокрушимость своих материальных приобретений, как жалко его стремление увековечить себя, назвав свои земли, своими именами. То есть вот суета-сует из Библии, и вот этот псалом как раз подтверждает мысль автора о том, что все эти разговоры – это пустая трата сил и времени, что все приходящее. И это стремление человека как-то увековечить свое имя и, скажем, думать о том, что жилище их в рот и рот – это все тщетно. Переживая радость бытия и счастье от созерцания красоты Божьего мира, Бунин очень остро ощущает или осознает тщету погони за литературной славой и ничтожность литературных сочинений, которыми так гордятся многие литераторы, по сравнению с книгой книг. И вот я снова обращаюсь к тексту и хочу процитировать следующий фрагмент. Автор пишет так. Как смешно преувеличивают люди, принадлежащие крохотному литературному мирку, его значение для той обыденной жизни, которой живет огромный человеческий мир, справедливо знающий только Библию, Коран, Веды. Ну вот посмотрите, от вот этого замечания по поводу суетной болтовни он переходит к размышлениям о том, что погоня за литературной славой – это тоже суета-сует, это тоже тщета человеческая. И все эти литературные сочинения, они ничтожны по сравнению с теми книгами, и вообще они ничтожны по сравнению с Библией, Кораном и Ведами, то есть с теми книгами, которыми живет огромный человеческий мир. И вот здесь очень интересно интересен образ, который создает Бунин. Это образ, да, не удивляйтесь, Валентина Федоровна, это образ тяжелого, набитого книгами чемодана. Вам это кажется странным, но я вот сейчас свою мысль хочу пояснить.
Да,
итак, автор создает образ тяжелого, набитого книгами чемодана. И эти книги – ненужный хлам, который, внимание, он с удовольствием выбрасывает за борт. Читаю. Цитата. «Долго ходил по палубе с необыкновенной легкостью, наслаждаясь бьющим в лицо ветром. Потом решительно пошел в каюту, развязал набитый книгами чемодан, который мы с ненавистью таскали всю зиму по отелям в Египте, и торопливо стал отбирать прочитанное и не стоящее чтение, а отобрав, стал бросать за борт и с большим облегчением смотреть, как развернувшаяся на лету книга плашмя падает на волну, качается, мокнет и уносится назад в океан. Навеки». Конец цитаты. Ну вот, смотрите, опять мастерство Бунина. С одной стороны, какие слова? Необыкновенная легкость, наслаждение, наслаждение бьющим в лицо ветром свежим. А с другой стороны, ненависть и слово «таскали», чемодан, который мы с ненавистью таскали всю зиму
по отелям. А потом выбрасывали.
Да, потом выбросил. Ну вот здесь...
Видимо, поняв что-то, да, поняв что-то, чье-то,
конечно, конечно. Он же говорит о том, что как жалки те люди, которые вот стремятся к этой литературной славе, и как ничтожны эти сочинения по сравнению с Кораном, Библией и Ведами.
Ведами.
Да. Ну и вот я опять обращаюсь, ну, хочу сказать о мастерстве писателя. Вот литературоведы увидели бы здесь антитезу, то есть противопоставление. Что здесь противопоставлено? Наслаждение от бьющего в лицо свежего ветра и тяжелый ненавистный чемодан, набитый ненужными книгами.
Там легкость и...
Да, там легкость и наслаждение.
Необыкновенное бытие,
да,
такое,
да.
Да.
А глагол «таскать» – это ведь тоже глагол, ну, очень, да, характерный. Мы вот не носили этот чемодан, а таскали. Угу. И не просто чемодан, а
прям
ненавистный чемодан.
Прям привязаны,
да,
были. И чемодан к нам привязан.
Да. И, наконец-то, мы эти книжки, да, выбросили, и как нам стало?
И облегчение почувствовали, да.
Ну, и вот здесь мы переходим. Все мы говорили об отсылках к Библии, в частности, к Псалтири, а теперь я хотела бы сказать о других отсылках, ну, литературоведы называют это аллюзиями, о других аллюзиях литературных. Итак, я сказала о том, что в этом рассказе «Воды многие» есть также и литературные аллюзии. И в частности, автор упоминает о повести Гидема Пассана «На воде».
На воде.
Вот смотрите,
вот, слушайте, я
у Бунина называется «Рассказ воды многие», а у Мопассана «На воде». Вода там и вода там. Ну вот, эта повесть автобиографическая. И смотрите, что по поводу этой книги «На воде» пишет Бунин. «Дочитал на воде, дочитав, бросил книгу за борт». Ну, посмотрим, почему он так поступил.
Так, давайте.
Интересно, что вот это произведение Гидема Пассана... Все-таки это хороший писатель, французский писатель, классик. Не будем думать, что это плохой писатель, потому что Бунин выбросил его книжку за борт. Так вот, это произведение Мопассана тоже представляет собой путевой дневник. Мопассан рассказывает о своем морском путешествии. Вот Бунин плывет по океану, а Гиде Мопассан плывет по Средиземному морю. Тот плывет на корабле «Юнан», а этот плывет на яхте «Милый друг». Как и Бунин, Мопассан описывает и море, и солнце, и облака, и скалы. Как и Бунин, Мопассан рассказывает читателю, о чем он думает, делится со своими размышлениями, фиксирует свои впечатления. Ну и заметим, что оба писателя, как говорится, на воде. И оба произведения – это суть путевые заметки. Однако на этом сходство и заканчивается. В рассказе Бунина слово «Бог» и производное «Божие» употреблено 18 раз, а у Мопассана ни разу. То есть у Бунина слово «Бог» и «Божие» употреблено 18 раз, а у Мопассана ни разу. Бунин создает образ прекрасного Богом созданного мира, а Мопассан создает отвратительный образ толпы. И я сейчас приведу цитаты из повести Мопассана. Ну, иногда называют ее повестью, иногда рассказом. Лучше, наверное, рассказом называть. Все-таки это небольшое произведение. И вот в рассказе он, Мопассан пишет так. «Вокруг меня носился запах толпы, тошнотворный запах немытого тела, намасленных волос и особенно чеснока, который южане выдыхают через рот, нос, кожу. Человек отвратителен!» Восклицательный знак. Мопассан так пишет. Дальше, продолжаем цитату. «Чтобы собрать коллекцию гротесков, которая и мертвого рассмешила бы, достаточно взять первый попавшийся десяток прохожих, выстроить их, сфотографировать, как они есть, кривобокие, чрезмерно длинными или короткими ногами, слишком толстые или слишком худые, багровые или бледные, бородатые или бритые, улыбающиеся или хмурые. Боже, до чего безобразен человек!» Восклицательный знак. «Быть может, в сотый раз говорил я себе, что из всех пород животных самая отвратительная порода – человеческая». Точка.
Это все Мопассан.
Это все Мопассан. То есть, смотрите, человек отвратителен, до чего безобразен человек, порода человеческая самая отвратительная из всех животных. Вот мысли Мопассана. Размышления Мопассана крайне пессимистичны. И я еще хочу процитировать этот рассказ «На воде». Вот он пишет. «Почему жизнь для меня страдание, тогда как другие живут, не испытывая ничего, кроме удовольствия? Почему я осужден на эту непостижимую пытку? Почему мне не дано познать подлинную, непризрачную радость, надежду, счастье?» Вопросительный знак, конец цитаты. Ну и вот они там причалили к одному берегу, оказались в одной деревне, он увидел там несчастье, болезнь, нищету, смерть. И после этих, после виденного он пишет так: «Но я никогда этого не забуду, как не забуду и многое другое, что вынуждает меня ненавидеть нашу планету». Ну вот какие мысли. Ненавидеть планету, безобразен человек, отвратителен человек.
Интересно, совершенно противоположное вот, высказывание
конечно,
там и
конечно.
Там.
Да, правильно вы говорите, Валентина Федоровна, как это признание Мопассана отличается от того, что пишет Бунин. Еще раз возвращаюсь к рассказу «Воды многие». Бунин пишет так. «Опять радостное и жаркое солнце, тишина, корабельная чистота. Какое сладкое счастье! Это солнечное утро, это наше одиночество, этот от века и до скончания времени светоносный океан, и эта песня». Ну вот я уже сказала, что это, эту песню поет повар француз. «И эта песня, то есть жизнь, душа какой-то далекой нам неведомой страны, Британии, Вандеи, Прованса, со всей своей французской стариной, историей, со всеми преданиями и особенностями быта, нравов, то есть со всем тем своим особенным, в чем священная поэзия каждого народа».
Интересно, конец почему, да, вот почему такое противоположное, да, совершенно взгляды, да, у каждого на жизнь, на планету, на людей, на
быть,
свои ощущения.
Ну, конечно, это может показаться такой натяжкой, но все-таки факт остается фактом. Я уже сказала, что в рассказе Бунина слово «Бог» и «Божий» 18 раз употреблено, а у Мопассана ни разу. Ну, хотя вот он говорит здесь: «Боже, до чего безобразен человек!» Но ведь это «Боже» выступает, ну, просто как междометие.
Да.
Как междометие. Ну, или как какая-то идиома. Мы же часто не вкладываем, говорим: «Ой, Господи, ну как это ужасно!» Или... не думая, что это наша молитва, а просто такое присловие. А вот именно прославление Бога, какое мы видим у Бунина в рассказе, благодарность за его милосердно.
Даже не называя Бога.
Да,
вот, даже не называя. Это вот все создает такое, знаете, сразу
светоносный
картину.
Божий мир.
Да,
светоносный
Божий мир.
Светоносный Божий мир.
Даже просто светоносный мир.
Светоносный мир.
И то бы он все сказал.
А здесь, смотрите, это грязная толпа, там запах чеснока, вонючая. Да. Ну, вот, как говорится, красота в глазах смотрящего. Есть же такая идиома. Есть же такое, ну, это не идиома, конечно, но такое общее место. Как говорится, красота в глазах смотрящего. Кто-то видит.
Каждый видит по-своему,
скажем. Да, так. Это зависит от внутреннего мира. Ну или вот еще раз, все-таки не могу отказать себе в удовольствии еще раз процитировать нашего путешественника Бунина. Он пишет так: «Бог дал мне великое счастье видеть все это». Великое счастье видеть все это.
Да.
Но я должна сказать о том, что в этом рассказе есть еще одна литературная аллюзия, и он отсылает нас к Данте. Он цитирует Данте, правда, всего в одном месте, и не так, в общем, не так щедро я буду сейчас цитировать Данте, как я это делала, говоря о рассказе Мопассана. Но, тем не менее, он цитирует Данте, и вот в какой ситуации. «Любуясь ночным небом, они уже почти подплывают к цели своего путешествия, к острову Цейлон, остается всего лишь одна ночь, и вот он стоит на палубе, любуется этим ночным небом и пишет так: четверть месяца стоит очень высоко и светит очень ярко, с правой стороны настоящая лунная ночь». Южный крест на юге. Южный крест — это созвездие, мы понимаем. Южный крест на юге. Смотрел на него и вдруг вспомнил, что у Данте сказано: «Южный крест освещает преддверие рая». Вот процитировал он Данте. Образ рая постоянно присутствует в размышлениях нашего путешественника. И опять я, вот как лингвист, все подсчитываю слова. И слово «рай» и его производные встречаются в этом рассказе 8 раз. И притом в разных контекстах. Я приведу эти контексты. Райское чувство, райская жизнь. Рай все ближе, веет раем. Мы уже сказали с вами о том, что конечная цель путешествия – это остров Цейлон. И вот этот остров Цейлон представляется путешественнику раем. Он пишет так: «Земля, рай все ближе. Последняя ночь в океане. Завтра Цейлон». Я уже сегодня неоднократно упоминала термин «аллюзия», и, может быть, не все наши радиослушатели знают, что это такое, поэтому я хотела бы пояснить, что же такое аллюзия. А мы с вами вели речь о библейских и литературных аллюзиях в рассказе Бунина «Воды многие». Аллюзия – это отсылка автора к какому-то произведению, к какому-либо событию или явлению. Аллюзии дают автору возможность наполнить свое произведение дополнительными смыслами. Какими дополнительными смыслами наполнил Бунин свой рассказ? Да, с одной стороны, это просто путевой дневник. Вот 1 марта то-то было, 18 февраля то-то было. Но мы ведь извлекли из этого рассказа не только информацию о том, что он видел, как он путешествовал, но и значительно более глубокие сведения мы почерпнули. И это мы сделали благодаря аллюзиям. Аллюзии дают автору, сказала я, возможность наполнить свое произведение дополнительными смыслами, вступить в диалог с читателем или в полемику с кем-либо. Наталья Викторовна Прощерук, я уже сказала, что это буниновед, профессор Уральского федерального университета. Она всю жизнь изучает творчество Бунина, и вот у нее есть статья, посвященная анализу вот этих рассказов Бунина, написанных им в эмиграции в 20-е годы. Так вот, анализируя эти рассказы, она пришла к выводу о том, что эти небольшие рассказы, жанр малой формы, способен у Бунина вмещать в себя многие-многие смыслы. Ну и мы с вами видим, многие-многие смыслы. И эти библейские литературные аллюзии в рассказе «Воды многие» дают нам, читателям, возможность более глубокой интерпретации данного произведения, позволяют нам увидеть, что перед нами не просто путевые заметки, не просто дневник путешественника, а позволяют нам увидеть нечто большее. А что же это большее? Мне кажется, что это исповедь человека, который признается в любви к Богу и его творению. Согласна, Валентина Федоровна?
Согласна.
Ну вот опять цитирую. «Я был в страшной и сладкой близости Твоей, и безгранична моя любовь к Тебе, и крепка вера в родимое отче лоно Твое». Ну, понятно, что «Твоей», «Тебе» и «Твое» написано с прописной буквой, потому что речь идет о Боге.
О Боге, да.
Но Бунин не был бы Буниным, если бы и повествуя об экзотическом путешествии, не вспомнил о своей малой родине. Как он вспоминает о своей малой родине? Ну вот буквально в одном предложении. Смотрите. Описывая свою каюту на этом корабле, он замечает: «Суздальская древняя иконка в почерневшем серебряном окладе, с которой я никогда не расстаюсь, святыня, связующая меня нежной и благоговейной связью с моим родом, с миром, где моя колыбель, мое детство, иконка эта уже висит над моей корабельной койкой». Вот, да. Вернулся все равно. Да, экзотическое путешествие, путешествие по океану, путешествие на остров Цейлон, но вот эта иконка, иконка, суздальская иконка.
Да, приводит его к его истокам, да.
Да, она не дает ему забыть о его колыбели, о его родине, о России, которую он страстно и нежно любил. И в 20-е годы, конечно, он тосковал по своей родине. И опять я возвращусь к статье Натальи Викторовны Прощурук. И, кстати, эта статья, она называется так: «Миниатюры Бунина 20-х годов. Символическое возвращение на родину». Угу. Символическое. То есть он, конечно, реально не может вернуться на родину, но вот, вот такими пассажами, такими фрагментами он как бы символически возвращается на родину. Угу. И вот Наталья Викторовна пишет о том, что в рассказах 20-х годов, написанных в эмиграции, он символически возвращается на родину, что, находясь в эмиграции, Бунин никогда не забывает о своей родине,
о России. Там же тоже написал вот эти вот «Тёмные аллеи». Это
«Тёмные
тоже»?
«Тёмные аллеи» он написал, да, там. Это уже было в 30-е годы.
Это 30-е годы. Там
да.
Такая тоже печаль при всем при том.
При всем при том, да.
При всем при том.
Большая печаль.
Огромная.
Ну вот, я читала, что после войны, кажется, в 46-м или в 47-м году, ну, специалисты буниноведы меня поправят, я думаю, это не суть важно. Приезжал к нему даже Константин Симонов, приглашали, предлагали ему уже советский паспорт, приглашали
ему вернуться на родину. Ему и Толстой Алексей, по-моему,
да.
Ездил, да.
Но он сказал: «Я подумаю». Но он уже был человеком преклонного возраста,
уже,
и потом он сказал, что ну что я приеду, там уже никого нет, ни моих друзей, ни родных, ни знакомых.
Круг-то наверняка уже был,
кто-то
предельно сужен.
Да, уже, и поэтому эта Россия жила только в его воспоминаниях, в его душе.
Как печально.
Как это печально, да. Ну вот, сегодня я хотела рассказать о том, о чем мы беседуем на наших литературных вечерах в нашем миссионерском институте.
Ну, это глубинная беседа.
Вот.
Очень.
Но мы рассматривали не только рассказ «Воды многие», но и другие произведения.
Ну, это понятно, да.
Вот. И даже одно из заседаний мы посвятили роману «Жизнь Арсеньева». И выступают и наши студенты Миссионерского института, и филологи.
Как они отнеслись? Но, ну, в нескольких словах.
Ну, у нас студенты хорошие, что говорить. Мы семинаристов приглашаем, мальчики-семинаристы тоже у нас там делают доклады. Вот, поэтому я обращаюсь к нашим радиослушателям, если вы будете там выбирать какой-то вуз, хотите получить богословское образование, приходите в наш институт, вы тоже сможете стать участниками наших вечеров, праздников и вот таких обсуждений произведений русской классики.
Ну да, это дает глубину, конечно, огромную. Да. Ну, немножко еще вот о миссионерском тогда институте.
О миссионерском институте.
Наталья Александровна.
Но сейчас у нас уже вовсю идет учебный процесс. Если вы хотите поступать, то следите за объявлениями. Заходите на сайт Миссионерского института, просто набирайте в поисковой строке «Миссионерский институт», попадайте на наш сайт, там есть рубрика «Абитуриенту». Там все написано, какие документы, сколько лет учиться. Учиться у нас 5 лет, что у нас две формы обучения, заочная и вечерняя. В общем, все подробности там, как поступить, какие экзамены, что, как. Все это там написано специально для вас. Но теперь уже только до лета. А в июне начнется приемная кампания, так что есть время подумать и принять решение.
Почитать, что там на сайте, как и что, так сказать, что происходит в институте, какие интересные дела там.
Да, вот.
Вот. Ну, Наталья Александровна, что я хочу сказать? Спасибо вам за вот такой вот рассказ, за такой анализ вот этого рассказа «Воды многие». Потому что он как никогда подходит вот сейчас вот к этим дням, святым дням, прошедшему недавно Рождеству, святки. То есть очень вовремя, мне кажется, такое светлое, такое прекрасное, такое проникновенное такое произведение. Спасибо вам огромное за
спасибо,
это.
Спасибо, Валентина Федоровна. А знаете, что вот многие, когда скажешь Бунин, вспоминают «Темные аллеи». Абсолютно. Но ведь он не автор не только «Темных аллей», но и прекрасных.
Ну да, конечно.
Да.
Ну,
«Антоновские яблоки», да, «Деревня».
Да, да,
я когда первый раз прочитала, давно это было еще в студенческие годы, «Антоновские яблоки», я была потрясена. Мне казалось, что я даже чувствую запах этих «Антоновских яблок».
Ну вот так может всё-таки писать только великий.
Только великий
человек,
писатель,
да.
Великий.
Вот и по этому рассказу тоже «Воды многие», тоже только великий человек.
А потом смотрите, какой он православный человек, как он хорошо знает псалтирь, прям цитирует, и вообще священное писание.
Видимо, он настолько вот там, особенно за границей, видимо, проникся вот всем этим русским, и оно его не отпускало. И, собственно говоря, и рассказы-то все у него проникнуты вот этим вот желанием. Ну, не желанием даже, а проникновенной любовью.
Это его была потребность, возвращаться. И вот у него еще есть рассказ «Косцы», где он вот вспоминает, как он шел и видел, как простые мужики, косцы, как они поют
читала,
песни.
Кажется,
и все это проникнуто такой любовью, такой ностальгией. А вот язык, какой у него язык, как он красиво пишет.
Ну, он же недаром, он, по-моему, его считают академиком, по-моему, русской словесности. Спасибо вам большое. Я только лишь напомню, что сегодня нашим радиослушателям напомню, что сегодня у нас в студии было вот с таким замечательным анализом рассказа Бунина. Наверняка многие не читали этот рассказ, перечитайте, пожалуйста.
Да, конечно.
Наталья Александровна Дьячкова, доктор филологических наук, профессор, ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии.